Издательство «Эксмо» представляет. Андрей Круз, Мария Круз. «На пороге тьмы». Книга пятая. «Странники». Часть первая, глава первая. Четыре лопасти Белла рубили воздух над головой, с присвистом гудела турбина, под брюхом машины неторопливо плыла земля. Обычно открытые сдвижные двери в борту на этот раз были закрыты наглухо для улучшения аэродинамики и экономии топлива. Так что в кабине было тихо, особенно в наушниках, массивных и плотно прилегающих к голове. Если снять все лишнее, вроде пулеметов на турелях и сидений пулеметчиков, что стояли в этих самых дверях, и поставить два дополнительных бака «Робертсон» по 75 галлонов каждый, то этот «Твин Хьюи» вполне успешно летит почти так же далеко, как и тот «Твин Оттер», что обогнал нас совсем недавно. Ну, почти так же, на 420 морских миль. Вылетели мы раньше, но самолет все же быстрее, так что минут пять назад он пронесся над нами, издевательски покачав крыльями. Но это мы и чуть позже посмотрим, кто тут самый ценный член экспедиции и кому чем можно гордиться. Справа от меня сидит Брайан, пилот, который заодно и за инструктора. То есть еще и я попутно учусь управлять этой вертушкой. Но мы оба понимаем, что инструктор на самом деле знает не намного больше ученика. А если считать налет на самолете, то я этого инструктора по всем статьям за пояс затыкаю. Но других у нас нет, а Брайан недавно вернулся с пилотских курсов в Вайоминге, где отлетал требуемый лимит и оказался лучшим в выпуске. А потом мне удалось вытребовать пилота в отряд, и этим пилотом оказался Брайан. А вторым пилотом на маленьком Робинсоне там и вовсе я. И теперь мы с Брайаном учим друг друга управлять этими машинами, чтобы хоть какая-то взаимозаменяемость была. Как бы то ни было, машину сегодня ведет Брайан, а я за второго пилота сижу, правой чашки. Как помню, называли свои места пилоты восьмерок в Афганистане. Мы с Брайаном словно бы коллективный разум, пытаемся из двух новичков изобразить подобие одного опытного пилота. Но летим пока без проблем и происшествий, чему очень способствует солнечная и безветренная погода. За бортом натуральная благодать, а небо чистое такое, что даже не верится. 3 часа полета, а пейзаж почти и не менялся. Сначала тянулась канадская Альберта, теперь под нами Северная Дакота. Но все по-прежнему. Плоская земля, покрытая почти уже заросшими прямоугольниками полей, а между ними разбросаны редкие опустевшие городки и куда более частые фермы, тоже пустые. Хотя вру, в паре мест мы какую-то активность наблюдали, даже трактор в поле что-то делал, поднимая за собой шлейф прозрачной серой пыли. Пару раз мы замечали мутные пятна, в городках, разумеется, но даже их было совсем немного. Именно что пару раз. Банды как-то больше концентрировались в направлении на Монтану и к западу от нашего анклава. Отдельные анклавы местных тоже. А здесь, если кто и жил, то, похоже, принципиальные одиночки или синдромники из неагрессивных, которые просто стараются держаться подальше других людей. Среди синдромников таких немало, в сущности. Хотя и другой твари среди них хватает, натуральных убийц и психопатов. Синдром возвратного бешенства, RRS, если по-местному. Проклятие этого полумертвого мира, последствия эпидемии, эпидемии суперкори, которая убила этот мир. А если точнее, то 9 из каждого десятка живших в нем. Цивилизация вроде бы давно научилась бороться с эпидемиями, и в нормальных странах были для этого все инструменты, но... Такой болезни еще не случалось. Самым страшным в ней оказался инкубационный период продолжительностью 6 в среднем месяцев, во время которого носитель инфекции становился заразным, но никаких симптомов болезнь еще не проявляла. И когда суперкорь ударила по-настоящему, сопротивляться ей было уже поздно, потому что заражены были все. Суперкорь, если не убивала сама, приносила с собой энцефалит, и тот убивал уже почти наверняка. И если человек все же выживал и после энцефалита, то как раз и получал этот самый синдром, как его все называли, потому что расшифровывать, что ты имеешь в виду, вовсе не требовалось. Синдром теперь был один — the syndrome. В чем проявлялся? А что-то там в мозгу работало не так, выделяя не те вещества, не в то время и не туда, куда нужно. И в результате у человека словно давление в котле где-то внутри мозга постепенно зрел взрыв буйного, кровожадного, агрессивного бешенства.